Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Приблизительно в 9 классе школы начинается раздел математики, который называется тригонометрия. Это косинусы, синусы, тангенсы, котангенсы. При этом тангенс-котангенс – это не то, что шашнык-машнык. Это не то, что математики были с Кавказа. Нет, это совершенно разные математические функции. Кому из вас пригодился этот раздел математики в жизни? Один человек, два человека, три человека? В принципе, нас пытаются убедить в том, что этот раздел математики нам очень нужен, что он пригодится нам в жизни, но для подавляющего большинства людей, которые сидят в зале, для подавляющего большинства людей мы не пользуемся синусами, синусами, тангенсами, котангенсами и так далее в жизни. Мы не пользуемся ими. Но раздел математики этот важен. Важен он потому, что он учит нас мыслить. Он важен не потому, что мы обязательно применим его в жизни. Он важен потому, что он учит нас аналитическому мышлению. Если вдруг вы не знаете этого про меня, то мое первое образование было техническим. Я закончил Московский институт тонкохимической технологии имени Михаила Васильевича Ломоносова, кафедру химии и технологии редких рассеянных элементов материалов электронной техники. Моя дипломная работа была посвящена разделению циркония и гафния для атомной промышленности. Поэтому меня часто спрашивают, один из, наверное, самых популярных таких вопросов, каким образом твое техническое образование помогло тебе в жизни? Каким образом ты применяешь свое техническое образование в той профессии, в которой ты сейчас? И мой ответ всегда неминуемо сводится к тому, что на самом деле мое техническое образование очень сильно мне помогло, потому что оно сформировало то, как я мыслю. Оно сформировало то, как я подхожу к жизни. Оно сформировало то, каким образом я анализирую информацию, как я организую информацию и как я преподаю эту информацию потом. Мое техническое образование на самом деле сформировало меня, несмотря на то, что я не использовал его ни дня в своей жизни. Приблизительно к таким же вопросам веры относятся вопросы, которые кажутся нам очень важными, но чисто теоретически. Вопросами, которые мы готовы рассматривать, готовы изучать, но опять-таки чисто теоретически, потому что мы думаем, что они никоим образом не влияют на нашу повседневную жизнь. Запишите себе в ваших бюллетенях, в какие моменты вы задумываетесь о доктрине Троицы, когда вы размышляете о доктрине Троицы, каким образом вы размышляете о том, как Троица влияет не только на ваше спасение, влияет на всю вашу жизнь, как она формирует вашу жизнь, отношение к обществу, отношение к культуре, отношение к науке. И сразу ответ «никогда», ответ «никак», ответ «я никогда не думаю про Троицу» тоже принимается. Это между вами и Богом. Вы записываете это у себя в бюллетенях. Об этом не нужно кому-то рассказывать. Вы можете быть совершенно честными. Просто подумайте, а почему мы не думаем об этом? Почему мы не задумываемся о триединстве Бога? Почему мы не размышляем о триединстве Бога больше? И кроме того, что это очень сложная в понимании доктрина, скорее всего, ответ для многих из нас будет в том, что мы не понимаем, каким образом доктрина Троицы влияет на нашу повседневную жизнь. Мы не понимаем, каким образом Троица влияет вообще на что-либо в моей жизни. И поэтому мы не размышляем о ней. Но тем не менее, понимание Троицы формирует наше восприятие жизни. Понимание Троицы формирует наше восприятие жизни. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывок из послания Ефесянам. Первая глава, стихи с 3 по 14. Это «Берака» апостола Павла, песнь прославления апостола Павла, с которой он начинает свое послание. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им». В нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. В нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в этом мире согласно своей воле и своим целям, чтобы мы первыми, возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. В нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, которая является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит к Ему для похвалы Его славы. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам понять то, что понять человеческим разумом невозможно. Помоги нам, Господь, не только осмыслить истину Твоего Триединства, но помоги нам, Господь, увидеть, каким образом она влияет на наше восприятие жизни. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении нескольких недель перед Пасхой мы рассматривали отдельно каждую из личностей Бога. Мы рассмотрели Бога Отца, мы рассмотрели Бога Сына. И вот последняя тема, на которой мы остановились перед тем, как перейти к вербному воскресению и Пасхе, была как раз тема Духа Святого. Мы увидели, что Бог Духом Своим Святым укрепляет меня. И эта сила преображает мой характер, делая меня все больше и больше похожим на Иисуса Христа. Но для того, чтобы опираться на эту крепость Бога, мы должны понимать природу Духа. Мы должны понимать пробуждение духом верующих к принятию спасения. Мы должны понимать проявление духа в сердце верующих после спасения. Сегодня же, рассмотрев отдельно все личности Бога, сегодня мы поговорим как раз про Его триединство. И прежде чем переходить к этой теме, давайте рассмотрим 5 ошибок, которые чаще всего люди допускают тогда, когда речь заходит о Троице. Прежде всего, люди говорят о том, что Троицы нет в Библии. О том, что о Троице не говорится в Библии. На самом деле, действительно, слово «Троица» не упоминается в Библии. Но Библия пронизана этой идеей от начала и до конца. До такой степени, что историк Том Холланд в своей книге «Доминион» говорит, что упоминание Бога в множественном числе, когда он писал эту книгу, он был неверующим человеком, и он рассматривает это с точки зрения эволюции религии, он говорит, что упоминание Бога во множественном числе в Ветхом Завете – это остатки многобожия иудеев. На самом деле это не так. На самом деле мы видим упоминание Бога во множественном числе, и мы видим Троицу в буквальном смысле слова с самых первых строк Библии и до самых последних строк Библии. Второе. Троица – это разные формы проявления Бога. И здесь есть две версии этой ошибки. Первая версия говорит о том, что это разные формы проявления Бога в течение времени, что на протяжении всей истории Господь являл Себя то, как Бог Отец, то, как Бог Сын, и сейчас Он являет Себя как Бог Дух Святой. Либо говорится о том, что это разные проявления Бога одновременно. Иногда Он Бог Отец, иногда Он Бог Сын, иногда Он Бог Дух Святой. Но Писание говорит нам очень явно о том, что нет, Бог един. Бог един. И при этом Он един в трех личностях, в трех ипостасях. Он одновременно Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Третья ошибка, которую люди допускают, это то, что в Троице каждый сам за себя, что Троица – это как бы команда, у которой, да, есть одна единая цель, но каждый играет сам за себя, каждый сам по себе, и каждый в какой-то степени работает, если хотите, на свою собственную статистику в этом матче. Но это не так. Господь един. У Него не только единые цели, но Бог единым образом действует в жизни. Просто каждая из личностей выполняет свою функцию, но Бог един. Четвертая ошибка. Троица не нужна для спасения. Что мы можем не верить в Троицу и все равно быть спасенными. Мы можем не верить в то, что Бог триедин, и все равно быть спасенным. Но представьте себе на мгновение, что я говорю вам о том, что я верю в Иисуса Христа, который был ангелом, явившимся в этот мир в качестве египетского плотника для того, чтобы показать фокусы людям И одним из этих фокусов было то, что он заставил всех поверить в то, что он умер, и на третий день он явился людям. И я говорю о том, что я христианин. Ваша естественная реакция будет, что нет, подожди. Иисус Христос, которого веришь ты, отличается очень сильно отличается от Иисуса Христа, которого мы видим на страницах Писания. И то же самое здесь. Когда мы говорим о том, что Бог не Троица, реакция христианина на это то, что подожди, твой Бог настолько сильно отличается от того Бога, которого мы видим на страницах Священного Писания, что мы не можем сказать, что ты разделяешь с нами одну веру. Наконец, последнее. Троицу в какой-то момент выдумала церковь. Церковь заглавной буквы имеется в виду как Вселенская Церковь. На самом деле церковь заглавной буквы ничего не выдумывает. Выдумывают богословы, выдумывают мыслители, выдумывают священнослужители, но не церковь заглавной буквы. Так вот, богословы, мыслители, священнослужители не выдумали Троицу. Они просто систематизировали то, что опять-таки находится в Священном Писании от начала и до конца. Они попробовали систематизировать все это для того, чтобы донести до нас, кем является Бог. Для того, чтобы мы увидели, насколько на самом деле это важно для жизни каждого из нас. Когда мы говорим о размышлениях о Троице, у каждого из нас есть свои причины, почему мы предпочитаем не думать об этом. Для меня такой причиной является то, что я очень боюсь ошибиться. Я очень боюсь ошибиться в формулировках того, кем является Троица. Возможно, страх этот появился у меня после первой летучки по греческому на первом курсе семинарии. Буквально самая первая летучка, первый курс семинарии. Я получаю 3 балла за классификацию родительного падежа. И я получаю не только 3 балла. Я получаю жирную красную надпись на полях моей летучки «Ересь». И я думаю, ну, здорово, меня ждет большое будущее в служении, если я на первой летучке умудрился написать сразу ересь. Проблема была в том, что в фразе «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» мне нужно было классифицировать родительный падеж, и я классифицировал его как родительный падеж идентичности. Это когда 2 слова, когда в греческом используется родительный падеж для того, чтобы показать 2 идентичных слова, 2 синонима, отражающих одну реальность. Потому что я подумал, что Бог Отец, Бог Сын, естественно, это один Бог. И получил ересь, потому что это был родительный падеж семейной связи, где 2 разных члена одной семьи, одного единого целого, и родительный падеж отражает это. И вот с тех пор я боюсь говорить о Троице, потому что я боюсь ошибиться. Я боюсь допустить какую-то ересь. И мне очень нравится определение вероучения нашей церкви. Мне оно нравится как раз потому, что в нем мы видим очень тщательно подобранные слова и очень точные формулировки того, кем является Бог. Есть лишь один истинный Бог, вечно существующий в 3 лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Каждая из ипостасей в равной степени божественна и личностна. Каждая из ипостасей в равной степени божественна и личностна. Понимание Троицы формирует наше восприятие жизни. Вся Троица принимает участие в моем, можете себе записать в ваших бюллетенях, в моем сотворении. Вся Троица принимает участие в моем спасении. Вся Троица принимает участие в моем становлении. Вся Троица принимает участие в сотворении, в спасении и в становлении. 3 вещи, которые определяют всю нашу жизнь. И вся Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, все принимают участие во всей нашей жизни. Благословен Бог и Отец, пишет Павел, нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. Все начинается с Троицы. Все начинается с Бога Отца, с Бога Сына и с Бога Духа Святого. Все начинается с того, что еще до создания мира, еще до того, как я задолго, за миллионы лет до появления меня на свет, Господь задумал меня. Господь задумал меня. Все начинается именно с этого. Он избрал нас и через Иисуса Христа Духом Святым предопределил нас, чтобы мы стали Его усыновленными детьми. Значит, сотворение мира важно для нас, потому что в нем присутствует замысел для моей жизни. Сотворение мира важно для нас, потому что в нем присутствует замысел для нашей жизни. Мы сразу видим проявление любви Отца, мы сразу видим проявление работы Иисуса Христа, мы сразу видим проявление работы Духа Святого. Мы сразу видим это все в творении. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безлика и пуста, тьма была над бездной, и Дух Божий парил над водами». Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет. Это самые первые строки книги Бытия. И в этих самых первых строках мы видим с вами Бога Отца, который творит Богом Сыном, Словом. Он говорит, и появляется что-то на свет. Он творит Богом Сыном. И очень красивый образ, который использует Моисей в этом отрывке. Дух Святой, который как голубка, как птица, которая порхает над своим гнездом с птенцами. Вот Дух Святой таким образом парит над всем творением. И Дух Святой таким образом вдыхает жизнь во все творение. Именно поэтому Иоанн начинает свое Евангелие сотворения мира. Ему важно показать, что Христос – это одновременно рациональное начало мира и воплощение Божьего действия в этом мире. Ему важно показать как раз вот это действие Бога в самом начале. В начале было Слово. И Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было вначале с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него. И без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Евангелие – это не просто история жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа. Евангелие – это история, у которой есть конкретная цель. Это радостная весть. Это радостная весть, обращенная к нам. Иоанн не просто записывает историю Иисуса Христа. Иоанн хочет, чтобы люди, которые прочитали эту историю, доверились Богу. И он пишет об этом в 20 главе своего Евангелия. Он пишет, что все, что я написал для того, чтобы вы увидели, что это правда. И обратились, и доверились, и приняли это в свою жизнь. И это изменило бы вашу жизнь. Поэтому, когда он начинает свое Евангелие с повествования, с повествования, которое является аллюзией на книгу «Бытие», он говорит как раз именно об этом. Он говорит о том, что преображает наши жизни, он говорит о том, что их изменяет, что в самом начале, еще до сотворения мира, Бог уже избрал нас, Бог уже предопределил нас, Бог уже думал о нас тогда, когда Он сотворил этот мир. Другими словами, когда Бог начинает творить этот мир, когда Он начинает творить звезды, когда Он начинает творить планеты, Он думает о каждом из нас и таким образом творит этот мир, чтобы мы пришли к Нему, чтобы мы доверились Ему. Настолько велик Его замысел, настолько глубока Его любовь, настолько широка Его благодать, настолько. Когда мы думаем с вами о Боге, когда мы думаем с вами о Троице, наша проблема в том, что нам очень сложно описать человеческим языком, используя человеческие образы, вот эту идею триединства, где с одной стороны есть единый Бог, а с другой стороны есть три личности этого Бога. И мы используем разные образы, мы используем разные идеи для того, чтобы показать это, но все эти образы на самом деле недостаточно полным образом показывают, недостаточно в полной мере показывают, кем является Бог. Например, наверняка вы слышали такой образ о том, что Троица – это как вода, что вода может быть паром, вода может быть льдом, вода может быть жидкостью. В физхимии есть такое понятие «точка эвтектики». Точка эвтектики – это тогда, когда вещество при определенной температуре может одновременно находиться в двух агрегатных состояниях сразу. Например, вода может быть жидкостью и твердым телом, льдом одновременно. Для воды на самом деле есть точка эвтектики, где вода находится одновременно в трех агрегатных состояниях. Она является одновременно паром, жидкостью и льдом одновременно. При определенном давлении, при определенной температуре вода находится в трех агрегатных состояниях сразу. И когда я услышал об этом, когда я узнал об этом, я подумал, что это великолепный образ для описания Троицы, и рассказал об этом моей маме, которая преподавала в том же вузе, в котором учился я. Удивительно, что в тот момент моя мама, будучи неверующим человеком, сказала, что, ты знаешь, на самом деле этот образ не очень хорошо подходит для описания Троицы, потому что точка эвтектики чрезвычайно нестабильна. А Троица, Троица вечна. Ничто не может поколебать ее. Я подумал, здорово. Этот человек даже не верит в Бога. разбирается в образах, описывающих Бога, намного лучше, чем я. Меня ждет светлое будущее в богословии. Лучше всего описать Троицу с точки зрения функциональных связей. Когда мы говорим с вами о сотворении Бога, Бог Отец предстает перед нами, как можете себе записать, предстает перед нами как архитектор. Он задумал, он замыслил. Это его замысел, это его план, это его промысел. Он является архитектором. Бог Сын, Слово – это то, каким образом Бог Отец творит. Это то, каким образом Бог творит этот мир. Бог Сын является, запишите себе, строителем. Бог Сын – это тот, кем создан этот мир. Это тот, кем поддерживается этот мир. Это тот, кем все делается. Именно Богом Сыном, Его жизнью, Его смертью, Его воскресением живы мы сегодня. Именно благодаря Его подвигу на кресте мы можем приходить к Богу Отцу. Бог Отец – архитектор, Бог Сын – строитель, Бог Дух Святой – распорядитель. Это тот, благодаря кому мы можем наслаждаться замыслом Отца. Это тот, благодаря кому мы можем наслаждаться всем тем, что сделал Бог Сын. Это тот, кто дает нам все это. Кто дает нам насладиться замыслом и дает нам насладиться подвигом Христа. И вот в этой функциональной связи мы сразу видим, что взаимоотношения внутри Троицы строятся не на иерархии. Это не иерархический порядок, где Бог Отец выше, чем Бог Сын и выше, чем Бог Дух Святой. Нет, у них просто разные функции. И в этих разных функциях это один единый Бог. Именно потому, что Бог Отец является архитектором. Именно потому, что это Его замысел. Он отправляет в мир Бога Сына. Он отправляет в мир Бога Духа Святого, потому что это Его замысел. Это не вопрос иерархии. Это вопрос функции. Это вопрос различных взаимоотношений. И мы видим проявление этого в сотворении человека. Мы видим это тогда, когда Бог сотворил человека. Во второй главе мы читаем о том, что тогда Господь Бог создал человека из земного праха и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом. То есть Бог Отец замыслил человека. Бог Сын создал человека, словом создается человек. Бог Дух Святой вдыхает жизнь человека. И с тех пор мы сотворены именно таким образом. Господь творит нас именно таким образом. Когда Бог Отец задумывает нас, когда Бог Сын создает нас, когда Бог Дух Святой вдыхает в нас свою жизнь. В Псалме 139 мы читаем: «Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесные Твои дела. Душа моя сознает это вполне». Каждый из нас был сотворен Троицей. В каждом из нас Троица работала тогда, когда мы появлялись на свет. Мы все сотворены таким образом. Отдаем ли мы себе отчет в том, что буквально с самых первых строк Библии мы сталкиваемся с Троицей? Понимаем ли мы, какую роль в сотворении мира играл Бог Сын и Бог Дух Святой? Наполняет ли это наше сердце многоговением? Что мы ощущаем, когда мы понимаем, что Бог сотворил этот мир, думая о нас? Что мы чувствуем в этот момент? Ощущаем ли мы всю полноту, все величие Его любви, потому что Он не просто сотворил этот мир, Он не просто сотворил галактики, звезды, Он не просто сотворил планеты. Он сотворил их таким образом, чтобы никто из нас не потерялся. Но каждый из нас обратился к Богу. Святой Афанасий Великий – это богослов IV века, который во многом стоит как раз за формулировкой никейского символа веры, формулировку, которую одобрили, поддержали, за которую проголосовало подавляющее большинство епископов на Никейском соборе. Он считал, что в этом мире есть определенная гармония. Он считал, что в этой гармонии как раз и отражается полнота Бога. Он считал, что все мироздание является своего рода музыкой, которую исполняет Господь. В своем трактате «Снова на язычников» он пишет, как музыкант, настроив лиру и искусно сводя густые звуки с тонкими и средние с прочими, производит одно требуемое сладкоголосие, так и Слово Божие, премудрость, держа вселенную как лиру, и что в воздухе сводя с тем, что на земле, а что на небе с тем, что в воздухе, целое сочетая с частями и обращая своим мановением и изволением, прекрасно и стройно производит единый мир. И единый в мире порядок. Единый мир и единый в мире порядок. Бах считал, что он не только пишет музыку, сколько он открывает музыку, которую в буквальном смысле снова поет мироздание. гармонию, которую поет мироздание, прославляя своего Творца. Понимание Троицы влияет на всю нашу жизнь, оно формирует всю нашу жизнь. Понимание Троицы формирует всю нашу жизнь. В нем мы получили искупление Его кровью, прощение грехов по Его безграничной благодати, которой Он щедро наделил нас со всякой мудростью и знанием. Он открыл нам тайну Своей воли, Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. В нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы. Обратите внимание на повторение фразы «в Нем». В Нем мы были избраны, в Нем мы были предопределены, в Нем мы были искуплены, в Нем мы были запечатлены, в Нем, во Христе. Все, что происходит, происходит в Боге для того, чтобы мы стали частью этого общения, которое есть внутри Троицы, в Нем, в Нем, в Нем. Павел постоянно повторяет это. Апостол Павел начинает свое цикличное письмо к церквям в Ладикийском регионе, письмо, которое должны были читать в одной церкви, потом в другой церкви, потом в третьей церкви. Письмо, которое дошло до нас как послание Ефесянам, именно с того, что он показывает не просто роль Троицы в сотворении нас, он показывает роль Троицы в спасении нас. Бог Отец избрал нас. Можете себе записать, Бог Отец избирает нас. Бог Сын искупляет нас, Он выкупает своей крестной жертвой, выкупает нас из рабства греха и наших ошибок. Это термин, который используется для выкупа раба. Он выкупает нас из рабства. Бог Дух Святой становится печатью в нашем сердце. Он становится печатью того, что мы принадлежим Богу, Он становится печатью того, что Господь гордится своим творением в нас, потому что в нас теперь живет Христос, Он является символом того, что мы принадлежим теперь Христу. То есть Бог Отец задумывает наше спасение, Бог Сын совершает наше спасение, Бог Дух Святой пробуждает наши сердца. Он вдыхает вновь в нас жизнь, пробуждая наши сердца для того, чтобы мы могли насладиться теперь нашим спасением. Троица участвует в нашем спасении, и каждый играет свою роль. Каждая из личностей Троицы играет свою роль. Помним ли мы о той роли, которую сыграла каждая из личностей Троицы тогда, когда мы пришли к Богу? Думаем ли мы об этом? Размышляем ли мы об этом? Подталкивает ли это нас к тому, чтобы мы славили Бога еще больше за полноту того, что Он сделал нас? Наполняется ли наше сердце хвалой благодаря всему этому? В своем большом катехизисе Мартин Лютер выражает эту мысль следующим образом. «Ибо целый мир, хотя он со всем усердием и домогался узнать, что же такое Бог и что он замышляет и совершает, однако же ничего этого добиться никак не смог, ибо тут он сам явил и раскрыл во всех трех артикулах бездонную глубину отеческого сердца своего и чистую невыразимую любовь». Бездонную глубину своего отеческого сердца и чистую невыразимую любовь. Скорее всего, если вы достаточно давно в церкви, вы сталкивались с такой иллюстрацией спасения, как то, что иллюстрация про мост. Слышали иллюстрацию, да, когда работает стрелочник на мосту, видит, как его сын играет однажды утром, видит, как несется поезд с сотнями людей, которые наслаждаются жизнью в этом поезде. И вдруг он понимает, что нога его сына застревает в стрелке. И он может либо освободить ногу его сына, и тогда сотни людей погибнут, либо он может пожертвовать жизнью своего сына для того, чтобы сотни людей жили. И довольно часто эта иллюстрация используется для того, чтобы показать наше спасение, для того, чтобы показать, что вот таким образом Бог Отец пожертвовал сыном ради каждого из нас, потому что в этом его отеческое сердце. Но начинаешь задумываться и думаешь, как-то Бог просто, получается, взвесил все на весах. Как-то бездушно чуть-чуть. И самое главное, сын в этой ситуации не понимает, что происходит. Сын не понимает, что его приносят в жертву. Сын не понимает, что отец пожертвовал им ради спасения сотен людей. Но Библия – это совсем другое. В Библии Господь не просто приносит в жертву своего сына, но сын соглашается с этим. Мы становимся его радостью. Он принимает смерть на себя добровольно, а не потому, что Бог Отец просто бросил его под поезд. И Дух Святой Дух Святой оживляет Сына после смерти. Троица участвует в нашем спасении, но участие это намного глубже, чем мы можем себе представить. Бог избирает нас, Бог искупляет нас, Бог запечатлевает нас. Но на этом все не заканчивается, потому что в отрывке, который мы прочитали, раз за разом мы видим с вами также и цели Бога. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати, которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы, который имеется в виду Дух Святой. Раз за разом наше спасение неотделимо от нашего преображения. То, как Господь спасает нас, неотделимо от тех целей, которые Господь теперь преследует в нашей жизни. Вся Троица участвует не только в нашем спасении. Вся Троица участвует в нашем становлении, участвует в нашем преображении. Бог Сын выступает в качестве адвоката перед Богом Отцом, который говорит: «Посмотри на них через призму того, что сделал я». Посмотри на них через мою жизнь, посмотри на них через мою жертву. Во мне они совершенны, они праведны, во мне их грехи отплачены, во мне. Смотри на них через призму того, что сделал я. Слушай их благодаря тому, что сделал я. Но нам нужен не только адвокат перед Богом Отцом, нам нужен адвокат перед нашим сердцем, потому что мы сомневаемся, потому что мы боремся, потому что нам чрезвычайно сложно, потому что мы постоянно виним себя. И мы думаем: я не могу прийти к Отцу. Как я могу молиться Ему? Как я могу просить Его о чем-то? С моими мыслями, с моими поступками, с моими словами, с тем, как я живу, как я могу прийти к Нему. И поэтому Дух Святой становится адвокатом перед нашим сердцем. Дух Святой напоминает нам о том, что Твой Отец любит тебя. Твой Отец пожертвовал всем ради тебя. Твой Отец ждет тебя. Посмотри на Христа, который погиб за тебя. Посмотри на Христа, который прожил совершенную жизнь за тебя. Посмотри на Него и приди к Отцу. Вся Троица участвует в нашем становлении. Именно поэтому наша духовная жизнь, символ начала нашей духовной жизни – это крещение. Крещение, которое происходит во имя Отца, Сына и Духа Святого, мы начинаем нашу духовную жизнь с того, что мы показываем символичным образом, что вся Троица участвует в нашем становлении. Когда мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого, потому что мы приходим к Богу Отцу, просим Его на основании того, что сделал за нас Христос. Просим об этом Духом Святым. Вся Троица участвует в нашей молитве. Мы растем и меняемся, все лучше воплощая замысел Отца, все больше отражая Христа, все чаще полагаясь на Духа Святого. Мы растем и меняемся, и вся Троица участвует в этом. Именно поэтому стих, который стоит запомнить на этой неделе, это самое начало первого послания апостола Петра, его приветствие, то, каким образом он открывает свое письмо. Потому что в этой короткой формулировке, во втором стихе, содержится наше сотворение, содержится наше спасение, содержится наше духовное становление по предведению Бога Отца через освящение Духом для повиновения Иисусу Христу и окропления Его кровью. По предведению Бога Отца через освящение Духом для повиновения Иисусу Христу и окропления Его кровью. Вот она. Формулировка нашего спасения. Вот она, наша жизнь в сжатой форме, в одном предложении, в котором отражена работа Троицы в наших сердцах. Как часто мы размышляем о Троице, когда думаем о нашем духовном росте? Принимаем ли мы во внимание, как каждая личность Троицы участвует в нашем преображении? Помним ли мы о том, какую роль играют личности Бога в том, как мы меняемся благодаря Его работе в наших сердцах? Майкл Ривз в книге «Наслаждение Троицы», которая есть, кстати, в нашем книжном магазине, пишет: «В никейском символе веры первое утверждение о Духе звучит так: Духа Святого, Господа Животворящего. Вначале именно Дух Святой, подобно голубке, трепещущей над птенцами, пробудил творение и вдохнул в него жизнь. Подобным образом именно Дух дает новую жизнь прежде телу Иисуса в гробнице, а затем и нам». Жизнь – это начинается не после нашей смерти. Жизнь – это начинается уже сейчас. Мы уже сейчас меняемся, все больше претворяя в жизнь замысел Отца, все лучше отражая Иисуса Христа, все чаще полагаясь на Духа Святого. Мы уже сейчас начинаем жить. Мы не ждем тогда, когда мы окажемся в раю. Мы живем сейчас. И понимание Троицы формирует нашу жизнь. Понимание Троицы формирует наше восприятие жизни. Был такой, есть такой журнал «Наука и жизнь». Журнал этот посвящен не просто научным открытиям. Он посвящен не просто тому, чтобы рассказать о последних научных открытиях. Он посвящен тому, чтобы показать, каким образом эти научные открытия преломляются в нашей жизни, каким образом эти научные открытия влияют на нашу жизнь. И нам важно понимать, а что будет, если мы не будем верить в Троицу? Что будет, если Бог не триедин? Что будет, если мы откажемся от этого? И на самом деле очень много вещей сразу рассыпается в нашей жизни. Святой Августин был первым, кто в своем трактате о Троице сказал, что Бог не может не быть Троицей, если Бог есть любовь. Через 1000 лет, практически через 1000 лет после него, Ришар Сен-Викторский в XII веке написал, что Бог не может быть один, если Он любовь. И Бог не может быть просто двумя личностями, если Он любовь, потому что если Он один, то это просто самовлюбленный Бог. Если это две личности, то это две личности, которые любят друг друга, но исключают всех остальных. Он должен быть Троицей. Здесь должны быть три личности для того, чтобы Бог действительно был любовью. И отказываясь от Троицы, мы отказываемся от идеи любви. Идея любви исходит из того, кем Бог является, из Его сути, из Его сердца. Мы не можем отказаться от столь важной концепции, от столь важной истины, от столь важной реальности нашей жизни, как любовь. Но укоренена она именно в Троице. Кристофер Уоткин в своей библейской критической теории показывает другие вещи, которые как раз доктрина Троицы помогает нам примирить. Он показывает, что с одной стороны у нас есть противоположности. Например, всемогущий Бог и личностный Бог. Всемогущий Бог – это идея какой-то вселенской силы, которая управляет всем в этом мире. И люди, которые даже не верят в Бога, верят во Вселенную. Они верят в то, что есть какая-то Вселенная, которая управляет нашей жизнью. Это всемогущий, но безличностный Бог. А личностный Бог – это греческий пантеон. Личностный Бог – это Зевс, это Афина, это Афродита. Это личностные боги, которые очень похожи на людей, но которые при этом совсем не похожи на богов. И Уоткин пишет, что как раз только в Троице мы видим с вами Бога, который может примирить с одной стороны всемогущего Бога, а с другой стороны личностного Бога, не допуская ни одной, ни другой крайности. Есть противопоставление наука и искусство. Противопоставление, к которому мы привыкли, вот этот спор лириков и физиков с 60-х годов. Противопоставление очень точной науки. Науки, где все предельно точно определено. И искусство, которое по определению считается свободным. Искусство, которое по определению должно раздвигать нормы правил, раздвигать нормы того, что допустимо или возможно. И если мы уберем Троицу, мы скатимся к одной крайности или к другой. Мы либо погрязнем в сухости науки, либо мы потеряем все рамки. И это то, что происходит сейчас, когда мы не можем больше наслаждаться искусством, потому что искусство перестало быть искусством. Раздвинув рамки до такой степени, что мы больше не видим прекрасного в нем. Троица помогает нам примирить традиционное общество и то современное общество, в котором мы живем. В традиционном обществе очень важна семья, в традиционном обществе очень важна страна, в традиционном обществе очень важно общество. Общество стоит на первом месте. Но в современном обществе очень важна индивидуальность, очень важен каждый конкретный индивидуальный человек. Троица помогает нам найти вот этот баланс между традиционным обществом, между приоритетом семьи и приоритетом личности. Потому что мы видим единство Бога, един Бог, но в трех личностях. Мы видим с вами одновременно эти приоритеты, которые примиряются. Наконец мы видим, как Господь примиряет неповторимость индивидуальности и общность человечности. Мир становится все более и более урбанистическим. Мы живем гораздо ближе друг к другу, чем когда-либо в истории человечества. Наше проживание стало столь компактным, что практически каждый из нас жаждет получить хоть капельку личного пространства, хоть где-то. Я заметил, что в метро в час пик я люблю использовать книгу, телефон, iPad. для того, чтобы выкроить личное пространство. То есть, когда ты так просто делаешь, да, чтобы никто к тебе не подходил, хотя бы на расстояние телефона. Потому что если этого не сделать, то ты вдруг очень близко знакомишься с людьми, с которыми ты не хотел знакомиться. Нам не хватает личного пространства. А с другой стороны, нам не хватает внимания. Нам не хватает любви. Мы живем с вами в огромном городе. Миллионы жизней. Больше, скорее всего, больше 20 миллионов человек живет в нашем городе. И каждый чувствует себя неимоверно одиноким. Каждый чувствует себя неимоверно одиноким. Но Троица помогает нам примирить эти две противоположности. Она помогает нам примирить вот эту неповторимость индивидуальности и эту общность человечности, потому что в Троице мы видим опять-таки единого Бога, но в трех разных личностях. Без доктрины Троицы мы будем склонны к крайностям. Без этого понимания Бога не будет даже любви в нашей жизни. Отказываясь от этой доктрины, мы не только лишаем себя Бога, упрощая его до того, что он перестает быть Богом, но и теряем связь с культурой, с обществом, с наукой, с прогрессом, с миром. Кристофер Уоткин пишет: «Среди рога изобилия божеств библейский Бог уникален. Следовательно, Библия дарит нам неповторимый взгляд на общество и культуру, отражающее то, кем Бог является на самом деле, отражающее то, кем Бог является на самом деле – Троицей». Троицей. Всю нашу жизнь мы ищем тот самый иллюзорный ближний круг. Мы ищем его в школе, когда в школе ни для кого не секрет, есть популярные ребята, с которыми все хотят проводить время, и есть все остальные. И очень важно, ты очень хочешь оказаться среди вот этих популярных ребят, и ты делаешь все от тебя зависящее для того, чтобы тебя приняли, для того, чтобы тебя приняли в этот ближний круг. И это повторяется потом в институте, когда тоже есть популярные, крутые ребята, и ты хочешь быть частью этого ближнего круга, а потом на работе. А потом ты понимаешь, насколько важно для тебя, чтобы в твоей жизни были связи, чтобы ты был вхож в этот самый ближний круг. Клайв Стейплс-Льюис в своем эссе «Ближний круг» начинает эссе как раз с цитирования «Войны и мира» Толстого, того эпизода, когда Болконский вдруг понимает, что он вхож в ближний круг просто по своему происхождению, просто потому что он дворянин. Просто потому что он, будучи капитаном, может прервать доклад генерала, потому что он вхож в ближний круг. Вот чего мы ищем всю нашу жизнь. Вот чему мы стремимся на протяжении всей нашей жизни. Ильюи в самом конце своего эссе пишет: «Погоня за ближним кругом разобьет вам сердце, если вы не разорвете этот порочный круг. Ведь разорвав его, вы вдруг придете к поразительному результату. Работа, а не продвижение по службе от избранности к избранности, станет вашей целью. Писания говорят нам: ищите и найдете». Это правда в том смысле, который я не могу до конца постичь сейчас. Молодому человеку, который лишь приступает к взрослой жизни, кажется, что в мире полно избранных кругов, обещающих эксклюзивный доступ к близости и информации. Но последуй он за ними, за своим желанием, и он не достигнет ничего, к чему стоило бы стремиться. Истинный путь ведет нас в обратном направлении. Крест Христа открывает нам доступ в самый эксклюзивный, самый ближний круг в мире – Троицу. В тот момент, когда Христос кричит: «Господи, почему ты оставил меня?» – это тот момент, когда Троица раскрывает свои объятия. Это тот момент, когда Троица раскрывает свои объятия, когда единственный Сын Божий, единородный Сын Божий, принимает на себя наш грех, потому что Он не хочет оставаться единственным Сыном Божьим. Он хочет, чтобы у Бога были другие сыновья и дочери, чтобы мы вошли в этот круг общения. Смерть Христа в самый ближний круг вводит меня. Он умирает добровольно. Христос не просто принимает волю Отца, но, будучи вот этим единородным Сыном Божьим, Он теперь вводит нас в этот ближний круг. А Дух Святой пробуждает нас к жизни. В принятии этого тела Христа сокрыта полнота моей жизни. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы доверились Ему в этой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Войдите в этот самый эксклюзивный, самый избранный круг вашей жизни, в эти объятия Троицы. Понимание Троицы формирует наше восприятие жизни. Вся Троица принимает участие в моем сотворении, в моем спасении, в моем становлении. Вся Троица принимает участие в моем сотворении, в моем спасении, в моем становлении. Продолжая говорить об отправной точке нашей веры, в следующий раз мы поговорим о доктрине человека. Мы поговорим о том, кто мы такие, как люди, для того, чтобы попытаться вместе ответить на вопрос, как оставаться человеком в любой ситуации. Как оставаться человеком в любой ситуации. Есть вещи, которые довольно сложно заметить в нашей жизни. Не потому, что их сложно заметить, а потому, что мы не обращаем на них внимания. Небольшой пример. Когда вы покупаете машину, вы начинаете смотреть вокруг и вдруг замечать, сколько людей ездят на такой же машине, как у вас. Или хотя бы на машине, которая такого же цвета, как у вас. Даже тогда, когда у вас какой-то необычный цвет, вы вдруг замечаете все это. Почему? Потому что раньше этого не было на улицах? Нет. Потому что мы не обращали на это внимания. И то же самое с Троицей. Мы не замечаем, как Троица влияет на нашу жизнь, мы не замечаем, как Троица формирует нас, но ровно до тех пор, пока мы не начинаем обращать внимание, ровно до тех пор, пока мы не начинаем задумываться об этом. Поэтому начните со следующей недели, начните обращать внимание на то, какую роль играет каждая из личностей Троицы в вашем становлении, в вашем преображении. Начните молиться об этом. Молиться, прося Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, специально обращая внимание на это. И тогда мы начнем замечать намного больше, чем видим сейчас. Мы начнем обращать на это внимание, начнем замечать намного больше, чем мы видим сейчас. Карл Барт был, с одной стороны, одним из наиболее значимых богословов 20 века, а с другой стороны, одним из спорных богословов 20 века. Человек, который оказал огромное влияние, но чья жизнь совсем не отвечала тому учению, которое он преподавал. Человек, который вышел из либерального богословия и вошел в более ортодоксальное учение. Но из-за того, что он вышел из либерального богословия, до конца не уверен, читая его, во что он действительно верил, особенно учитывая обстоятельства его жизни. Но входя в это ортодоксальное учение, он мог подметить какие-то вещи, которые зачастую скользали от нашего взгляда. Когда он описывает триединство Бога, он описывает его не просто с точки зрения сухой доктрины, он описывает его с точки зрения красоты. Триединство Бога – вот секрет его красоты. Отвергнув эту истину, мы придем к пониманию Бога, в котором нет сияния и радости, нет чувства юмора, Бога, лишенного красоты. Утратив достоинство и величие настоящей божественности, такой Бог утратит и свою красоту. Но если удержаться истины о том, что единый Бог есть Отец, Сын и Дух, от нас никак не ускользнет тот факт, что в целом или в частности, помимо всего прочего, что мы знаем о Боге, Он еще и прекрасен. Помимо всего прочего, что мы знаем о Боге, Он еще и прекрасен. Понимание Троицы формирует не только наше восприятие Бога, но действительно определяет наше восприятие всей нашей жизни. Давайте помолимся. Отец, Ты избрал нас, и мы превозносим Тебя за это. Мы не можем до конца постичь, как Ты сотворил этот мир, держа в уме каждого из нас. Но мы верим, что было все именно так. Ты сотворил этот мир Словом Своим, Сыном Твоим, предопределив нам прийти к Тебе, и мы прославляем Тебя за это. Каждый из нас был мертв в своих грехах, в своих преступлениях, но Духом Твоим Святым Ты оживил нас. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, оживи их сердца, вдохни в них жизнь, дай им смелости обратиться к Тебе, чтобы разглядеть Твой замысел, разглядеть глубину Твоей любви, широту Твоего сердца, разглядеть, Господь, величие Твоей благодати, чтобы сказать Тебе, прости меня, Папа, прости меня, что я бежал от Тебя, прости меня, что я прятался от Тебя, прости меня, что я не верил в Тебя. Войди в мою жизнь. Духом Твоим Святым сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.